Благодарность Богу нашим музыкантам, а также брату Майкл Бор, который пел эти чудные слова, чтобы Церковь Божья, она восстала. И то, что Церковь может делать и нужно, чтобы делала, это провозглашать Евангелие, чтобы она не была отвлечена от других ненужных вещей, которые не являются Евангелием, но Евангелие есть Евангелие. Это время для нас, чтобы мы могли понять очень ясно и понятно. А прошлое воскресенье мы говорили о том, как Господь преобразил Левия, это реальность Евангелия, что Бог спасает грешника. Когда мы были врагами, Он определил спасти нас. И те, кто являются самоправедными и религиозными, они отлучены от всякой надежды на спасение. И в прошлое воскресенье мы видели, как фарисеи думали, что они на стороне Бога, но Иисус сказал, что они дети ада, и они производят детей, подобных себе. Все ложные религии – это религии, которые сатана употребляет, чтобы погубить людей. И все то, что не является Евангелием, является ложным представлением о Боге. Вы помните, в 5 главе Луки заканчивает евангелист этой иллюстрацией о том, что люди не могут вливать в мехи старое новое вино. И это было очень хорошо продемонстрировано в жизни фарисеев. В 4 Евангелиях мы считаем или читаем только об одном спасении религиозного человека. Все другие, они любили свою религию. И поэтому Христос пришел для нерелигиозных, которые осознают свою греховность. Евангелие приходит только к тем, кто не держится за себя. Только один фарисей в 4 Евангелиях приходит ко спасению. И я хочу рассказать вам историю об этом человеке. Это история записана в 3 главе Евангелия от Иоанна. Этим человеком был Никодим. И я хочу читать с самого начала эту главу, 3 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Мы остановимся здесь. Мы имеем ответственность, как церковь, совершать волю Божью, провозглашать Евангелие. И Евангелие, оно выражено Иисусом Христом в том, что грешники должны родиться свыше. Говоря о рождении свыше, или то, что является самым важным для Церкви Иисуса Христа. Рождение свыше – очень известное выражение. Многие книги написаны на эту тему. Некоторые я просмотрел на этой неделе. К примеру, 5 ступеней для рождения свыше, как молиться, чтобы родиться свыше. Одна книга говорит о том, как быть рожденным свыше. Все эти названия они обычны для нас или же известны для нас, это как бы такие культурные выражения в христианстве, но немногие понимают то, что говорит Христос здесь. Простая идея в том, что вам нужно родиться свыше. Если в 12 стихе мы читаем о том, что это как бы земное, о чем говорит Иисус Христос. И нам не нужно находиться в замешательстве и не понимать. И он дает иллюстрацию земли об этом. Если вы не понимаете земной этой иллюстрации, в 12 стихе мы читаем, поэтому как вы можете понять небесное значение, как любая другая иллюстрация, которую Бог приводил, Иисус приводил, они очень были простыми. Если вы не понимаете такой простой иллюстрации, поэтому вы не поймете духовную небесную реальность в том, что значит родиться свыше. И вы должны понимать небесную реальность, потому что эту реальность рождения свыше, потому что это фундаментальное значение или же смысл того, как вы можете войти в Царство Небесное. В 4 стихе Никодим говорит, как это может быть? Если бы там был какой-то евангелист, он бы сказал, молись такой молитвой. Вам нужно сделать вот эти шаги. Но они бы пропустили самое главное. Но Никодим, он как раз и начинал понимать это значение. Мы должны родиться, лучше всего сказать, вы должны родиться свыше. Это слово так и переводится «свыше», «с неба». И я хочу аналогию привести вам и спросить у вас, какую роль вы играли в том, чтобы родиться физически? Что вы добавили к тому, чтобы родиться в этот мир? Ничего вы не сделали для этого. Вот как раз об этом Иисус Христос говорит здесь, в этой аналогии. Если вы думаете, что вы что-то сделали для того, чтобы родиться физически, это неразумно. Если предположить, что вы что-то сделали для своего духовного рождения, это то же самое неразумное решение. Иисус Христос очень просто и понятно говорит об этом. Невозможно, он говорит, даже думать об этом и также пропустить значение этого. Быть рожденным свыше или родиться заново, это значит родиться без вашего вмешательства. Это рождение происходит с вами. У вас не было никакой контрибуции, или же вы ничего не внесли в это. И то, что Христос говорит об этом, это работа Бога, и только работа Бога, которая отвергает всякую вашу церемонию или ритуалы или какое-то еще действие, которое вы бы могли внести. Как один или же теологи говорят, monergistic. Это то, что Бог делает только один. Вы не входите в Царствие Божие, если по той причине, что вы что-то сделали, что вы лучше, может быть, других. Это как раз то, о чем здесь Христос говорит. И обратите внимание, он как раз говорит к этому человеку, который является, как мы читаем, один из начальников иудейских. И в 10 стихе мы читаем о нем как учитель Израилев. Это простая земная аналогия для того, чтобы мы могли фундаментальность понять нашего спасения. Только это является работой Бога, только работой Бога. Оно как раз останавливает всех легалистов. Всю свою жизнь легалисты, в данном случае фарисей, он пытался как-то достичь неба, или же он пытался это сделать через свою праведность. Но Христос здесь говорит, что все это только приводит к ничему, оно не имеет никакого значения, оно бесполезно. Очень драматический такой момент в этой истории, очень критическое откровение, которое открывает нам Христос в этой истории. И я хочу, чтобы вы могли понять, потому что если вы поймете это, вы сможете употреблять это для того, чтобы другим свидетельствовать о Христе, о спасении и излагать правильное Евангелие. И я скажу вам, я здесь был 52 года, и все это время мы провозглашаем вот такое Евангелие. Поэтому вам нужно знать Евангелие для того, чтобы его провозглашать правильно. Это не просто история. Правда, это история. Но это удивительная история о единственном фарисее, который пришел ко Христу во всех четырех Евангелиях. Это понятно, что спасение не для тех, кто хорош, кто хорошо или очень пытается сделать что-то для него, или же тот, кто молится определенной какой-то молитвой, вы не можете вымолить себя к рождению. Вы не имеете никакой части в своем духовном рождении, точно так же, как вы не имели никакой части в своем физическом рождении. Это все работа Бога. Это реальность, которая уничтожала всякого религиозного человека. Мы знаем, что до этого он говорит, что когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. И это как раз говорит о том, что Христос был Богом. Никому не нужно было говорить ему о себе, потому что Бог, Христос, знал о человеке сам. И он знал тех людей, которые как бы уверовали во имя его, которые видели чудеса, которые он творил, но они не испытывали спасительную веру. Они верили в него, но он не верил в них. Он знал их сердца. Он знал их поверхностность. И если вы в шестую главу посмотрите Евангелие от Иоанна, вы можете увидеть эту картину, ложную веру. В 14 главе, когда мы читаем, что люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». В книге «Бытие» еще было предсказано о пророке. И в 15 стихе мы читаем: «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Они думали, что он пророк, мессианский пророк. Они думали, что он является этим царем, и они хотели сделать его царем. Они хотели сделать его царем. Когда вы посмотрите в 63 стихе этой же главы 6, он говорит: «Дух животворит». Это опять речь идет о Божьей работе. «Дух животворит, плоть не пользует немало». Слова, которые говорю я вам, суть «дух и жизнь». Но есть из вас некоторые неверующие. Вы верующие, но вы не верите спасительно. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Он знал неверующих среди верующих. Он знал, что есть люди, которые верили в него как пророка или мессию. И затем в 65 стихе шокирующие слова Христа. И сказал: «Для того то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Ваши личные представления о Христе недостаточны для того, чтобы спасти вас. Никто не может прийти ко мне со спасительной верой, разве что это будет дано ему от Отца моего. И раньше в этой главе он говорил эти слова. Поэтому 66 стих говорит: «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Ложные ученики, они оставили его. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли вы и вы отойти?» И затем мы слышим слова: «Господи, не просто пророк или мессия или царь, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Они знали, что Он был Богом, Сын Бога Живого, и Он имеет глаголы вечной жизни. И вот почему они остались, а другие оставили Его. И поэтому в 3 главе это иллюстрация, которую мы увидели в 6 главе, когда многие оставили его. Вот почему мы в конце, во 2 главе мы встречаем людей, которые уверовали в него, но не спасительно, они не узнали его как Господа. Но затем в 3 главе мы встречаем человека по имени Никодим, один из начальников иудейских, которые верили, но не так, как нужно. И во 2 стихе мы читаем, что он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель». Почему? Потому что ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Он, конечно же, верил, что он пришел от Бога как учитель, потому что ты творишь такие чудеса. И эта иллюстрация, она как раз отождествляет этого человека с людьми, о которых мы читаем во 2 главе, в конце 2 главы Иоанна. И опять, когда мы в первый стих посмотрим, фарисеи это были легалисты, если вы хотите узнать, что это за люди, мы знаем, что в 14 стихе 2 главы мы читаем о том, что они делали, когда Христос пришел в храм, и то, что там происходило. Мы читаем о том, что там продавали волов и овец, и голубей, и сидели миновщики денег. Поэтому, сделав бич из веревок, выгнал он из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Христос входит в храм, и он уничтожает всю эту коррупцию религиозную. Даже мы знаем, что они были любили деньги в Матфея. В Матфея 23 главе, когда Христос говорит, что они говорят, чтобы делать то, что бы вы делали, но не делайте. Они делают все для того, чтобы показать себя людям. Они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». И затем начинает, он говорит, горе вам», начиная с 13 стиха. Они были как бы на самой высоте этой религиозной пирамиды, но в этой главе 23 Матфей говорит об этих людях, и Никодим был одним из этих людей. Он верил, что Христос пришел от Бога, хотя другие верили, что он пришел от сатаны и делал то, что он делал, силою Вельзевула. Он был одним из начальников иудейских. Они были как бы этим верховным судебным телом в Иудее, и поэтому он был частью этой пирамиды, хотя наверху самой этой структуры имел авторитет, потому что он был частью и членом этого Верховного Суда. И поэтому, когда он, обычно люди, которые пропитаны этим старым вином, они не нуждаются ни в чем другом. Поэтому уникальна эта история этим как раз. Но интересно, что мы читаем, что он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, он осознает его учителем, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бога. Ему было интересно, он пришел, он был очень вежливым, он осознает то, что Христос делает, оно сделано только по одной причине, что он пришел от Бога. Он говорит не от своего только имени, но говорит «мы знаем», как бы говорит от множественного числа. И он это говорит, что мы знаем твои чудеса, мы видели тебя, и мы осознаем, он очень вежлив, и в то же время у него в сердце происходит борьба. Он, с одной стороны, любит деньги, но, с другой стороны, он теолог, является одним из начальников иудейского Верховного Суда. И некоторая теология иудейская, она аккуратная. Они верили в воскресение из мертвых, они верили в ангелов, они верили в суд, в то, что Бог будет вознаграждать. Но они также верили, что они смогут увидеть Царство Небесное через исполнение каких-то ритуалов и через исполнение закона. Но они только выдавали себя за святых людей, потому что сердца их не были изменены. Они проводили очень очень жизнь дисциплинированную в религиозной своей системе. И поэтому вы можете что-то сделать, полечить свое горло, но никаким образом вы не сможете полоскать рот. Вот то, что они внешне делали, но внутри они не были изменены. И это то, что тревожит грешника. На самом верху, где бы они ни находились, они, несмотря на то, что имеют внешность какую-то религиозную, но внутри у них нет никакого упования и никакой надежды на то, что они находятся в Царстве Божьем. И мы переходим к тому, что Христос говорит. Что же Он отвечает? Ведь Он никакого вопроса не задает ему. Иисус сказал: «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небожие». Что же Он отвечает? Он отвечает то, что в мыслях Никодима. Он знал, во второй главе мы читали, что Он знал, что в сердце человека, и знал Он, что происходит в сердце Никодима, несмотря на все эти внешние какие-то... Он понимал, что Он не является или не находится в Царстве Божьем. Мы читаем, Псалмопевец говорит, что Христос или Бог, Он царствует. Он царствует также в сфере спасения. Он будет также царствовать в сфере тысячелетнего царства и также вечного царства. И Никодим желал, чтобы быть или увидеть Царствие Божие. Он желал иметь надежду вечного царства. Он желал находиться в сфере искупленных, грех которых искуплен и прощен. Это тот вопрос, который был в его сердце, который он не выразил, но на который Христос отвечал. Вы помните богатого человека, который говорил, что мне нужно сделать, чтобы наследовать или иметь Царство Божие? Но это то, что было на уме в этого человека. Он понимал, что Бог не является его Богом или Отцом. И поэтому ответ Иисуса, он удивительно. Он говорит «истина, истина». Это говорит о том, что это ново. Вам, тебе нужно это внимательно услышать. Древняя религия иудейская, они говорили, что евреи могут находиться в Царстве Божьем, но только по одной причине они не смогут находиться там, если они будут или произнесут богохульство. Но Христос говорит, что это ново, то, что я тебе скажу. «Истинно, истинно, говорю тебе». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Увидеть – это значит быть частью. Поэтому религия, она не имеет никакой эффективности. И эти слова, этот ответ Христа, он разрушает всякую надежду на религию. Все религии, даже те, которых, если все их сложить в одно, они будут просто ничтожны и без всякой пользы, просто целым нулем. И когда мы подходим к 8 стиху этого текста, Христос говорит много раз: «Рожденным от Духа, рожден от Бога, рожденный свыше». И поэтому первом послании апостол Иоанн точно так же говорит 6 раз в своем послании эту фразу «рожденный свыше». И что Христос говорит Никодиму, это то, что ты не сможешь ничего добавить в твоей жизни, чтобы тебе дать право на Царствие Божие. Это не значит, что ты что-то сделал, и тебе нужно сделать еще что-то. Но Христос говорит, никаких других шагов тебе не нужно предпринимать. Твоя религиозность, она не имеет никакого значения. Лучше тебе быть просто атеистом, нежели религиозным человеком. А все твои дела, они являются мертвыми. Это дела, которые не приносят никакой жизни, никакой дух. У тебя нет никакой духовной жизни, никакого отношения с Богом. Для того, чтобы иметь это, тебе нужно родиться свыше. Что-то должно произойти в тебе, и это работа неба. Новый Завет говорит об этом, когда мы читаем 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих, что рожденное от Бога — это новое творение. Когда мы читаем 1 Петра, 1 глава, 3 стих, что «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Когда мы читаем Тита, 3 глава, тоже об этом говорит. Но когда вы откроете Иакова, 1 глава, 17 стих, мы читаем: «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный». Конечно же, это включает себя спасение. «Нисходит свыше». Всякое доброе даяние и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины. Вы смогли понять это? Это исключительно всякое доброе деяние и всякий дар совершенный. Он приходит свыше. И поэтому рождение свыше — это такой же добрый или дар совершенный. И поэтому, восхотев, Он родил нас словом истины. Он дал нам жизнь. Новый Завет, когда мы читаем Ефесянам, во второй главе, что мы были мертвыми, но Он дал нам жизнь. Это то, что вы не сможете сделать сами по себе. И это удивительно. И Никодим, он мог это понять, когда мы читаем, когда Никодим в 4 стихе говорит ему, Христу: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Это невозможно. Это глупо. Ты говоришь, чтобы кто-то родиться опять, заново, но он, Христос, говорит в 5 стихе, он об этом и говорит, что это невозможно. Ты желаешь быть в Царстве Божьем? Это невозможно. Тебе нужно родиться свыше. Оно должно прийти с неба. Вот почему это ново. Истина, истина, говорю тебе, это истина ново. Твоя система легализма, она не знает об этом. Как это возможно? Это невозможно. Он не говорит, Христос не говорит, ты хороший человек, ты религиозный человек, просто сделай это, произнеси эту молитву. Нет. Он говорит, ты просто ноль. Ты, может быть, думаешь, что ты там наверху очень высоко, но ты всего лишь ноль. И тебе нужно родиться свыше, и это работа Бога. И поэтому Никодим говорит, а как может человек родиться? Я не смогу ничего сделать, чтобы как-то совершить это. Поэтому 5 стих говорит, Иисус, истинно, истинно говорю тебе, это ново. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Что это значит, родиться от воды и духа? Я много. Кто-то говорит о том, что вода – это рождение физическое, потому что воды выходят, но здесь Христос не говорит, что если вы не родитесь физически и духовно. Но другие говорят, что вода – это крещение, потому что крещение очень важно для спасения. Но Никодим об этом не думал в своем представлении, потому что он не знал, не имел никакого представления о христианском крещении. Когда Христос говорит Никодиму, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие, Никодим, он должен был знать, о чем Христос говорит. Посмотрите на 10 стих, поэтому Христос говорит ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Неужели это возможно, будучи учителем Израилевым, и не знать или не понимать этого? Тебе нужно понимать Ветхий Завет». И ты должен знать, что спасение — это не то, что ты делаешь, но то, что Бог делает, дая тебе жизнь. Ты помнишь, пророка Иезекииля, 10 главу? И когда Христос говорит в 10 главе Иезекииля о том, что только Бог может взять это сердце, сердце каменное, и вложить в них новый дух, и взять из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. Когда мы читаем в 36 главе пророка Иезекииля, 25 стих, здесь речь идет о новых отношениях. С 25 стиха это то, что Бог обещает спасение Израилю и для всех, кто поверит в Него. «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и новый дух дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вы заметили, что говорит здесь Бог, что все это я сделаю, я сделаю, я сделаю, и только затем вы будете ходить. Я окроплю вас, я дам вам в сердце ваше дух мой. Это не сокрыто в Ветхом Завете, Посмотрите, пророк Иеремия в 31 главе. То же самое он говорит здесь. 31 стих в 31 главе. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, не Моисеевой завет, который они нарушили, но тот завет мой они нарушили, Господь говорит, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Я сделаю это, я сделаю это, я сделаю это». Поэтому иудеи думали, что все это должно происходить внешним образом, но Бог говорит, что я сделаю это изнутри. Я омою и очищу и вложу Дух мой внутрь вас. И вы тогда будете рождены от воды и от Духа. Потому что Дух Святой должен был жить у вас. Поэтому ты, учитель Израилев, и этого не знаешь. А затем в 6 стихе Никодим должен знать об этом. Рожденный от плоти есть плоть. Ты должен знать об этом, Никодим. Ты должен знать, что апостол Павел говорит в Римлянам 8:8 о том, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Ты должен знать об этом, Никодим. Почему он должен знать об этом? В книге «Бытие» мы читаем, что в книге «Бытие» мы читаем о том, что все то, что или на что человек способен, это чтобы грешить. И поэтому здесь мы читаем, что они отступили от Бога. Когда мы читаем книга Иова, мы читаем о том, что люди, рожденные, они не могут быть праведными. Псалмопевец говорит, или Давид говорит о том, что в грехе родила мать моя, я был грехом. И мы читаем, Исаия говорит, что все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Поэтому Никодим должен был знать о том, что спасение — это внутренняя работа, а не внешняя работа, потому что плоть, она производит только плоть. Поэтому он должен был знать, что никто не может изменить даже свою кожу. Поэтому если никто не может это сделать в животном мире, точно так же ты не можешь сделать это в своем или со своим сердцем. Никто не сможет произвести то, что будет прославлять Бога. Все эти тексты из Священного Писания о Новом Завете Никодим должен был знать. Поэтому 7 стих, он говорит, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Тебе не нужно удивляться этому. Все это было написано, поэтому ты должен быть учителем Израилевым, и поэтому тебе нужно знать это. Вот почему мы видим беспокойство Никодима, и затем слова Спасителя, и затем мы обратим внимание на работу Духа Святого. Шестой стих: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух». Восьмой стих: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». И сейчас мы понимаем, что это рождение не то, что мы производим вместе с Богом. Это только то, что Бог делает, и оно не сходит с неба. И восьмой стих говорит, что это суверенная работа, как Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога. Ты не можешь контролировать ветром. Ветер точно так же приходит с неба. А его ты не можешь остановить, ты не можешь предотвратить, или ты не можешь... И точно так же, как Дух дышит, где хочет, или ветер, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Бога или от Духа. Он не говорит, что тебе нужно помолиться, и таким образом ты получишь это. Это работа Духа. Это все дело Бога. Все Бог делает. И делает Он так, как желает. Точно так же, как мы прочитали и в пророка Иезекииля, и Иеремии, что «я сделаю, я сделаю, я сделаю, я сделаю». И поэтому Никодим говорит в 9 стихе, как это может быть? Он только что увидел с Ветхого Завета, как бы, что рожденный от плоти есть плоть, и рожденный от Духа есть Дух. Поэтому он понимать начинает, что плоть не сможет прославить Бога или угодить Богу. Поэтому он понимает, что грешник, он может рассчитывать только на благодать Божью. По сути своей, он грешен. Вот почему Христос говорит ему в 10 стихе: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Ты неужели не понимаешь плоть свою? Неужели ты не знаешь, что все твои дела, они не смогут привести тебя к этому состоянию рожденного человека?» И тот факт, что Христос говорит неоднократно эти слова «истина, истина говорю тебе», говорит о том, что он об этом не знал. И в чем проблема тогда Никодима? 11 стих: «Истина, истина говорю тебе», опять что-то новое. Мы говорим о том, что знаем, и вы свидетельствуете о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Ты неверующий человек, Никодим, и в этом проблема. Ты неверующий. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю. Я тебе говорю иллюстрацию земли, и ты не сможешь даже перейти с этой иллюстрации в другую, с земного к небесному. И 11 стих как раз говорит о том, что Никодим не является истинно верующим человеком. Ты не принимаешь свидетельства. 12 стих. Вы не верите, ты не веришь. Вот в чем твоя проблема, ты не веришь. И затем 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как не Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Он говорит здесь о кресте, что всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И поэтому реальность, которую она включая, она приносит какой-то плод неверующему человеку, заключается в том, чтобы он уверовал. Уверовал, поверил. И это действительно ошеломляюще. Человек, который работал всю свою жизнь над тем, чтобы попасть в Царство Божие, моральный, религиозный, и он даже близко не находится там. И после всех этих попыток Христос говорит, что всякий верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Буквально это самая, самая, может быть, плохая весть грешнику, что, или же религиозному человеку, что вся твоя жизнь, она потрачена напрасно. А апостол Павел говорит, что это все просто тщета. И это действительно то, что ставит человека на колени. Это не только то, что они не являются в Царстве Небесном, но Христос, Он предлагает это Царство для тех, кто ничего не вложили в Него. Поэтому мы говорили о том, что Сын Человеческий пришел, чтобы спасти неправедных, но неправедных. Поэтому Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Очень известный стих в Писании. Вы знали, что мы к нему подойдем. Не смотрите на Моисея, не смотрите на Авраама, не смотрите на закон, посмотрите на Христа. Посмотрите на Христа. Ибо в 17 стихе Христос говорит, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И затем в 36 стихе мы читаем в конце этой главы о том, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 16 стих, 17 стих, 17 стих об этом говорит, что спасение приходит через веру в Него. Вы не можете заслужить свое спасение. Что касается всей другой истории, мы дальше не читаем о Никодиме. Что произошло? Давайте мы посмотрим в 7 главу. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 40 стиха. Конфликт здесь происходит среди людей. Многие из народа, услышав все слова, говорили, он точно пророк, другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Они спорили о Христе. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и все сказали им, для чего вы не привели его, почему вы не арестовали его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи же сказали им, неужели и вы прельстились? Никто не мог арестовать его. И затем 48 стих. Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Вопрос. А что об этом говорит? Неужели фарисеи прельстились о нем? Если нет, тогда кто же может? Они же эксперты. Как может этот народ или невежда в законе верить в него? Но затем 50 стих мы читаем: «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Практически 2 года прошло с того времени, и Никодим не был рожден свыше, но сейчас он защищает Христа перед другими фарисеями, которые хотят забрать у него жизнь. Он, да, не является еще верующим человеком, но в то же время он не является и частью фарисеев, потому что в 52 стихе на это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И они таким образом смеялись над ним. Это человек, который имел власть в этом Верховном суде. Он, сейчас мы видим Никодима, который защищает. Но когда вы посмотрите в 19 главу, посмотрите, пожалуйста, 39 стих, очень удивительные слова. Это как бы похороны нашего Господа Иисуса Христа после распятия. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают и иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, и в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Это человек, который пришел когда-то к нему ночью, он приходит и приносит состав из смирны и алоэ, литр около 100, и поэтому они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают и иудеи. Опять на том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. И там положили Христа. Да, 2 человека было там. Иосиф из Аримафеи, а также он также был членом Синедриона, но не фарисеем. Он, вероятно, был рожден свыше, и затем Никодим приходит и приносит столько смирны и алоэ, литр около 100, чтобы обвить и спеленать благовониями Христа, которого убили. Он в настоящее время не боится ничего и никого. Он приходит к Пилату, он берет тело. Но где-то между главой 7 Иоанна и 19 главой он пришел ко Христу. Что касается всей другой истории, традиции говорят, что Никодим, он защищал Христа перед Пилатом, когда его судили. Традиция говорит, что он был крещен Петром и Иоанном, что он исповедовал Христа своим спасителем, и его исключили из Синедриона. И он также, традиция говорит, что его семья обеднела, и также его дочь, она была очень обеднела и не имела ничего кушать. Поэтому, когда Рави, один из учителей закона, встретился с ней и спросил, кто ты такая, она сказала, что я являюсь дочерью Никодима, на что Рави сказал, что случилось с твоим отцом? Она говорит, он поверил в Иисуса, поэтому его изгнали, и никто ему не желает помочь. И затем, несколько столетий спустя, некоторые документы говорят о том, что Никодим был или умер мученической смертью. И все это только традиции. Но у меня есть хорошая новость. Спросите у него, когда вы придете на небо, что с ним произошло. Небо приходит на землю, и Бог делает новыми, грешников новыми, и это чудо неба. Все, что мы можем принести к нашему спасению, это поверить, воззвать к Богу. «Боже, дай мне эту веру, подари мне жизнь». Никакой нет формулы для этого, никакой формулы для вашей молитвы, которой вы можете молиться. Просто обратитесь к небу, обратитесь к Богу, воззовите к Нему, чтобы Он дал вам покаяние и веру. Отец, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты подарил нам. Это священное время, потому что мы склоняемся перед Твоим суверенным словом, через которое Ты говоришь к нам. Мы благодарим за то, что Ты спасаешь грешников на основании, не на основании того, что они сделают, но тогда, когда они осознают свое ничтожество, и они приходят к тому моменту духовного банкротства и взывают к Тебе, как некогда этот мытарь: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Пусть каждое сердце, каждая душа, каждый ум, он осознает то, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем, в Царстве Его или же в Царстве Сатаны. И это Царство Божие, оно доступно только для тех, кому Ты дашь жизнь с неба, свыше от Бога. Поэтому дай эту способность каждому бить себя в грудь и говорить: «Будь милостив ко мне, грешнику, Боже, подари мне покаяние, подари мне веру». Мы имеем обещание, что всякий, призывающий имя Господне, спасется, и Ты никого не изгонишь вон. Это то, что Ты инициируешь. Поэтому, когда появляется такое желание в сердце человека, мы понимаем, что это работа Духа Твоего Святого. Приведи людей к Твоему Царству, в Твое Царство, чтобы они верили в Иисуса Христа, в Святого, Сына Божьего, Господа и Спасителя, распятого и воскресшего из мертвых, и чтобы, веря в Него, они имели жизнь вечную. Помоги нам иметь эту возможность провозглашать эту славу, славу нового рождения, которое приходит от Тебя. Я молюсь, чтобы Ты благословил это собрание, чтобы Ты дал, открыл двери, чтобы мы могли говорить об этом, что значит быть рожденным свыше. И чтобы мы были инструментами, которые Ты можешь употребить, так как Христос сказал Никодиму, чтобы мы или другие нашли людей, которым мы можем рассказать людям Евангелие. Мы молимся, Господь, это все ради Твоей славы. Аминь.